1-4. Кованым сапогом по юному мозгу. Находясь в утробе матери, один близнец спрашивает у второго, что ждет нас после рождения. Не знаю, и спросить не у кого, ведь никто оттуда сюда еще не возвращался. В раннем детстве, приехав как-то в деревню к бабушке, я стал свидетелем сцены, чрезвычайно меня удивившей. Во главе стайки утят важно выхаживала курица. Причем утята неотступно следовали за ней, как за родной матерью. Да и курица, найдя червяка, громко кудахтала, призывая выводок, и чуть что бежала на помощь своим деткам. При малейшей опасности она угрожающе надувалась и прикрывала утят крыльями. Значительно позже я познакомился с трудами Лоренцо, который подробным образом изучил данный феномен. Каких только суррогатных матерей не подсовывал Лоренц вылупившимся птенцам. И нередко они принимали в качестве своих матерей совершенно посторонние предметы. На этом этапе опыта никаких новых результатов получено не было. То, что сразу же после рождения животные инстинктивно тянутся к первому попавшемуся предмету, даже отдаленно схожему с представителем их вида, прекрасно известно любому деревенскому жителю. Интересно другое. Лоренц тщательно отслеживал поведение подопытных птенцов по мере их взросления и установил, что ошибочный выбор, сделанный в первые дни жизни, оказывает существенное влияние на всю их дальнейшую жизнь. Селезни, воспитанные уткой другого вида, повзрослев, уже не спаривались с самками своего вида. Маленький жираф, принявший автомобиль за мать, впоследствии носился за джипами, призывал их голосом и, достигнув половой зрелости, предпринял попытки совокупиться с машиной. Аналогично поступил и гусенок, которому в качестве матери подложили белый мяч. То есть ранние детские впечатления закладывают в сознание животного определенную модель поведения, которая сохраняется в течение долгих лет. То же самое верно и для человека, что было известно испокон веков. Однако это знание долгое время оставалось на донаучном уровне, и лишь в 20 веке на этот счет были получены строгие академичные результаты. Выяснилось, что в жизни человека есть несколько периодов, в течение которых сознание наиболее уязвимо для внушения извне. Различные события, происходящие с человеком в течение этих периодов, могут оказать столь серьезное влияние на подсознание, что формируются определенные модели поведения, которым в дальнейшем люди следуют, не задумываясь, по сути, рефлекторно. В эти периоды закладываются основные черты характера, предпочтения, вкусы и взгляды. Долгое время считалось, что такими периодами является раннее детство и период полового созревания. Не случайно классики психоанализа Юнг и в особенности Фрейд обращали на эти периоды самое пристальное внимание. Работы Станислава Грофа буквально взорвали устоявшиеся концепции. Ему удалось доказать, что отдельными периодами формирования поведения являются период внутриматочного развития плода, период родовых схваток, кратковременный, но отдельный важный период, этап продвижения плода по родовому каналу, появление ребенка на свет, отделение от матери. Физиологи давно выдвигали гипотезу о том, что человеческая память хранит абсолютно все факты, переживания, события, образы. Словом, весь массив информации, с которым человек когда-либо сталкивался. В глубинах памяти содержится все, что с нами происходило. И есть способы извлечь оттуда даже самые ранние воспоминания. В пользу этого предположения существовало множество косвенных доказательств. Было замечено, что под гипнозом и в состоянии транса люди иногда вспоминают события, которым они были свидетелями буквально в младенческом возрасте. В опытах Грофа использование сильнодействующих препаратов дало ошеломляющий эффект. В ряде случаев люди вспоминали и подробно описывали не только то, что происходило с ними в момент рождения, но даже факты из своей внутриутробной жизни. Под воздействием различных психоделиков добровольцы, которые участвовали в экспериментах Грофа, испытывали эмоциональные переживания, которые сопровождались сильнейшими галлюцинациями, обусловленными предродовым и родовым опытом. Я понимаю, что это трудно укладывается в голове, особенно жителей нашей страны, ведь у нас труды доктора Грофа находились под запретом вплоть до самого последнего времени. Однако на Западе результаты его исследований давно уже стали достоянием общественности. Существует множество научных групп, работающих в том же направлении. Независимыми лабораториями проведены тысячи подобных опытов. Полученные результаты проверялись и перепроверялись неоднократно со всей дотошностью академичной науки. Ни в коем случае нельзя считать Грофа энтузиастом-одиночкой. В его проектах участвовали десятки высококвалифицированных специалистов Европы и США. Вот далеко не полный список тех, кого Гроф с благодарностью упоминает в одной из своих книг. Любомир Ганслічек, директор научно-исследовательского института психиатрии в Праге. Доктор Альберт Герланд, директор Мэрилендского центра психиатрических исследований и заместитель директора по научной работе Управления по профилактике психиатрических заболеваний штата Мэриленд. Доктор Чарльз Сэвидж, заместитель директора Мэрилендского центра психиатрических исследований. Доктор медицины и философии Уолтер Панке. Доктор медицины Томас Чимонетти. Доктор медицины Франко Делео, глава онкологической клиники Луис Гудман, доктор Давид Роузен из Лэнглипортерского психоневрологического института. Итак, вернемся к рассмотрению того, что происходит на каждом из четырех периодов психологической уязвимости и какие образы, связанные с этими периодами, укрепляются в подсознании. Обратимся к книге Грофа «За пределами разума». В ней данные периоды описаны следующим образом. Первый. Период внутриматочного развития плода. Модель поведения человека, закладываемая на этом этапе, определяется единством плода с материнским организмом. Если женщина здорова, ее организм не испытывает механических повреждений, отравлений и прочего, то условия жизни для ребенка исключительно благоприятны. Однако нередко принять алкоголя, токсичных веществ, лекарств. Различные психические потрясения, перенесенные матерью, накладывают отпечаток на психику плода, а не только на его физическое здоровье, как считалось раньше. Пациенты Грофа, а также добровольцы, согласившиеся принять участие в его опытах, описывали состояние возврата в лоно матери образами, связанными с водой. Причем у одних людей ощущения были исключительно приятны, а у других нарушения внутриматочной жизни ассоциировались с образами и переживаниями подводных опасностей, загрязненных потоков, зараженной или враждебной природной среды. Второй. Период родовых схваток. Равновесие внутриматочного существования нарушается химическими сигналами и мышечными сокращениями. Плод периодически сжимается маточными спазмами, шейка матки закрыта и выхода нет. Для переживаний, связанных с воспоминанием об этой стадии рождения, характерны ощущения возрастающей тревоги, надвигающейся смертельной опасности. Людям мерещится воронка или водоворот, затягивающий их в центр. Нередки видения, связанные с драконами, питонами, крокодилами, китами. Водоворот символизирует серьезную опасность для организма, свободно плывущего в водной среде, и заставляет его беспорядочно двигаться. Сцена пожирания человека чудовищем символизирует опасное для жизни стеснение, которое можно сравнить с протискиванием плода через тазовую полость. Спрут захватывает, сковывает и угрожает организмам, свободно плавающим в океане. А паук заманивает, хватает и уничтожает насекомых, прежде свободно порхавших в неограниченном воздушном пространстве. Ситуация нередко представляется невыносимой, бесконечной и безнадежной. Человек теряет ощущение линейного времени и не видит ни конца этой пытки, ни какого-либо способа избежать ее. Следствием этого может стать идентификация с заключенными в темнице или концентрационном лагере, с обитателями сумасшедшего дома, с грешниками в аду или архетипическими фигурами, символизирующими вечное проклятие, такими как вечный жид Агасфер, летучий голландец, Сизиф, Тантал или Прометей. Находясь под влиянием этих переживаний, индивид избирательно слеп ко всему положительному в мире. Среди стандартных эмоциональных переживаний мучительное ощущение одиночества, беспомощность, безнадежность, неполноценность, отчаяние и вина. Третий этап продвижения плода по родовому каналу. На этой стадии сокращения матки продолжаются, но в отличие от предыдущей стадии, шейка матки теперь раскрыта. И это позволяет плоду постепенно продвигаться по родовому каналу. Под этим кроется отчаянная борьба за выживание, сильнейшее механическое сдавливание, часто высокая степень гипоксии и удушья. На конечной стадии родов плод может испытывать непосредственный контакт с такими биологическими материалами, как кровь, слизь, околоплодная жидкость, моча и даже кал. Галлюцинации, состоящие из образов бессознательного, имеют садомазохистский оттенок, сопровождаются сильным сексуальным возбуждением. Нежная головка ребенка втискивается в узкую тазовую полость маточными сокращениями. Характерны здесь символические мотивы, неистовые силы природы, вулканы, электромагнитные бури, землетрясения, волны прилива или ураганы, яростные сцены войн и революций, технологические объекты высокой мощности, термоядерные реакторы, атомные бомбы и ракеты. Активируются архетипические темы, картины страшного суда, необыкновенные подвиги великих героев, мифологические битвы космического размаха с участием демонов и ангелов или богов и титанов. Садомазохистские переживания отражают смесь агрессии, которой плод подвержен со стороны женской репродуктивной системы, и его яростной биологической реакции на удушье, боль и тревогу. Частыми темами здесь являются кровавые жертвоприношения, самопожертвования, пытки, казни, убийства, изнасилования. Удушье и нечеловеческие страдания вообще вызывают форму сильного сексуального возбуждения. Эротические мотивы на этом уровне характеризуются захватывающей интенсивностью полового влечения, механического и неизбирательного по своему качеству, порнографическому и девиантному по природе. В относящихся к этой категории переживаниях секс сочетается со смертью, опасностью, агрессией, побуждениями к самоуничтожению, физической болью. То, что сексуальное возбуждение происходит в контексте смертельной угрозы, страха, агрессии и биологического материала, становится ключом к пониманию сексуальных отклонений и других форм сексопатологии. На последних стадиях родов ребенок может войти в тесный контакт с фекалиями и другими биологическими продуктами. Такие переживания обычно превосходят все то, что действительно мог испытывать новорожденный. Это ощущение барахтающегося в экскрементах, ползающих в отбросах или в грибных ямах, поедающего фекалии, пьющего кровь и мочу, или же отвратительные картины разложения. Очень интересны образы идентификации с легендарной птицей Феникс. Феникс – очень удачный символ смерти возрождения, так как он подразумевает смерть в огне, рождение нового и движение к источнику света. Здесь ситуация уже не кажется безнадежной, и сам переживающий не беспомощен. Он принимает активное участие в происходящем и чувствует, что страдание имеет определенную направленность и цель. Роль индивида здесь не сводится исключительно к страданиям беспомощной жертвы. Он активный наблюдатель и способен одновременно отождествлять себя с той и с другой стороной до такой степени, что иногда трудно бывает понять, агрессор он или жертва. В то время как безвыходная ситуация предполагает только страдания, опыт борьбы, смерти, возрождения – представляет собой границу между агонией и экстазом, иногда слияние того и другого. Четвертый. Появление ребенка на свет, отделение от матери. В этой последней стадии мучительный процесс борьбы за рождение подходит к концу. Продвижение по родовому каналу достигает кульминации, и за пиком боли, напряжения и сексуального возбуждения следует внезапное облегчение и релаксация. Ребенок родился, и после долгого периода темноты впервые сталкивается с ярким светом дня или операционной. Некоторые, относящиеся к этой стадии переживания, представляют точную имитацию реальных биологических событий, произошедших при рождении, а кроме того, специальных акушерских приемов. Речь идет о подробностях механизма рождения, об использовавшейся анестезии, о способе ручного и инструментального родовспоможения и о деталях послеродового опыта и ухода за новорожденным. Находясь буквально на пороге освобождения, индивид ощущает приближение катастрофы огромного размаха. Но вслед за ощущением полного краха немедленно следует видение ослепительного белого или золотого света, сверхъестественной яркости и красоты. Его можно сопоставить с изумительными явлениями архетипических божественных существ, с радугой или замысловатым узором павлиньего хвоста. В этом случае могут возникать видения пробуждения природы весной, освежающего действия грозы или бури. Человек испытывает глубокое чувство духовного освобождения, спасения и искупления грехов. Он, как правило, чувствует себя свободным от тревоги, депрессии и вины, испытывает очищение и необремененность. Это сопровождается потоком положительных эмоций в отношении самого себя, других или существования вообще. Мир кажется прекрасным и безопасным местом, а интерес к жизни отчетливо возрастает. Символизм опыта смерти возрождения может быть извлечен из многих областей коллективного подсознательного, так как любая крупная культура обладает соответствующими мифологическими формами. Смерть личности будет испытываться в связи с самыми различными божествами-разрушителями – Молохом, Шивой, Уицилопочтли, Кали или Куатликуе, или при полном отождествлении с Христом, Азирисом, Адонисом, Дионисом или другими жертвенными мифологическими существами. Богоявление может стать совершенно абстрактный образ Бога в виде лучезарного источника света или более-менее персонифицированное представление разных религий. Также обычен опыт встречи или единения с великими богинями-матерями – Девой Марией, Изидой, Лакшми, Парвати, Герой, Кибелой. Повторюсь, все эти ужасы не забываются, а вытесняются в подсознание и в дальнейшем оказывают влияние на поведение человека. В связи с этим стоит упомянуть практику, постепенно завоевывающую популярность на Западе. Ранее врачи прибегали к кесаревому сечению лишь в тех сравнительно редких случаях, когда традиционный способ рождения был противопоказан женщине. Однако сейчас ситуация стала постепенно меняться. Дабы облегчить женщинам роды и понизить вероятность травмы ребенка, все чаще прибегают к кесаревому сечению даже там, где для этого нет медицинских противопоказаний. Не исключено, что настанет день, когда появится целое поколение людей, подсознание которых будет сформировано принципиально иначе, чем у их предков. Какие это будет иметь последствия, покажет время.